царю небесному, тешке души истины, и везде сии вся исполняет сокровища благих и жизни подателю, приди и вселись в и очистины от всякие скверны, и спасибо ваша души наша. Сейчас в дороге Рома попросил, значит, чтобы тему вот такую. Любовь ближнего, любовь к истине. И что?
А? К истинной жизни.
И любовь к жизни, так он сказал. В таком порядке. Любовь к ближнему, любовь к истине, любовь к жизни. Здесь, кажется, противоположности есть какие-то. Но я начну с такого. Вот когда-то, много лет тому назад, очень тяжелым был положение материальным. И не хотел тратить на книжечку. Книжечка, альбом храмов наших по всей земли. Но там открыл страничку в середке и вдруг увидел вот этот стишок. И когда я его увидел, то я не смог выдержать. Взял, да, последние копейки, что были, взял, вытащил и купил эту книжку ради этого стишка. Вот этот стишок. Написал это стихотворение смиренный Тихон, епископ Воронежский. Это Тихон Задонский, Воронежский, святитель. Христос грешную душу к себе призывает. Под что ты, человече, меня оставил? Под что тебе возлюбившего отвратился? Под что паки пристал к врагу моему? Помяни, яко тебе ради с небесе снедох. Помяни, яко тебе ради плоть бых. Помяни, яко тебе ради от девы родихся. Помяни, яко тебе ради младенствовах, помяни, яко тебе ради смирився, помяни, яко тебе ради обнищах, помяни, яко тебе ради гонения претерпех, помяни, яко тебе ради злословия, поношения, ругания, бесчестия, раны, заплевания, заушения, насмеяния, укоризненные страсти прия. Помяни, яко тебе ради со беззаконными вменикся. Помяни, яко тебе ради поносную смертью умер. Помяни, яко тебе ради погребен бы. С небесе снедок, чтобы тебе на небо возвести. Смирився, чтобы тебе вознести. Чтобы обнищав, чтобы тебе обогатить. Обесчестився, чтобы тебе прославить, уязвився, чтобы тебе исцелить, умер, чтобы тебе оживить. Ты согрешил, а я грех твой на себе взял. Ты виноват, а я казнь приял. Ты должник, а я долг заплатил. Ты на смерть осужден, а я за тебе умер. Но ко всему любовь моя, милосердие мое, привлекло меня. Не мог я терпеть, чтобы ты в таком страдал злополучии. Сью ли ты мою любовь пренебрегаешь? Вместо любви ненависть воздаешь. Вместо меня грех любишь. Вместо меня страстем работаешь. Но что ты сказал? Что ты сыскал во мне отвращение достойное? Чего ради не хочешь ко мне прийти? Добра ли себе ищешь или хочешь? Всякое добро у меня. Блаженство ли хочешь? Всякое блаженство у меня. Красоты ли хочешь? Что краснейше паче мне? Благородство ли хочешь? Что благороднее Сына Божия и Девы. Высоты ли хочешь?
что выше царя небес. Богатство ли хочешь? У меня всякое богатство. Премудрость ли хочешь? Я премудрость Божия. Дружество ли хочешь? Кто любезнее и любительнее паче меня, и же душу за всех положи. Помощи ли ищешь? Кто поможет, кроме меня? Врача ли ищешь? Кто исцелит, кроме меня? Веселье ищешь? Кто увеселит, кроме меня? Утешение ли в печали ищешь? Кто утешит, кроме меня? Покоя ли ищешь? У меня обрящущий покой души твоей. Мира ли ищешь? Аз есть мир душевный. Живота ли ищешь? У меня источник живота. Света ли ищешь? У меня источник живота. Я есть, аз есть свет миру. Света ли ищешь? Аз есть свет миру. Истины ли ищешь? Аз есть истина. Пути ли ищешь? Аз есть путь. Вождя ли с небесе ищешь? Аз есть вождь верный. Что бы часу ради не хочешь прийти ко мне, приступить ли не смеешь, кому удобнее приступить? Просить ли опасаюсь, кому я просящему с верою отказал? Грехи ли не допущают тебя? Я за грешников умер. Смущает ли тебя множество грехов? Более у меня милосердие. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы. Смиренный Тихон, епископ Воронежский. Вот. И вот смотрите, детки, простенько у нас. Если мы могли бы обратиться к Господу Богу на самом деле и понять, что без Него у нас ничего нету. Мы же жить с вами не можем без Бога. У нас ни одна клетка работать-то не будет без Божьей воли, без Божьей силы, без Божьей благодати. Головка у нас, вот там мозги, какое творение. Вот сейчас ученые стараются брать и копировать как бы вот этими компьютерами мозг. Но никогда они не достигнут этого. Никогда они не смогут сделать то, что Господь сделал. Знаете, что у нас мы пользуемся только маленьким процентом нашей памяти или наших мозгов. Маленьким-маленьким процентом. А все остальное, оно пустую. Оно сделано Господом Богом для того, чтобы все расширяться и учиться, и достигать все выше и выше познаний. Господь все для нас, без Господа у нас нет жизни. Если Господь отнимет свою благодать, то мы рассыпемся, станем просто землею. Нас Господь сделает с земли, и в землю мы отойдем. Но так как Господь не хочет насиловать нас, не хочет, чтобы нас заставить полюбить Его, то Он вот сделал так, чтобы специально сделал так, чтобы ты не мог бы иметь доказательства Божьего существа. Специально сделал так, что если ты хочешь не верить в Господа, то Он дает тебе возможность. Хочешь верить, Он дает тебе и эту возможность. От тебя зависит. То есть дал тебе полную свободу. Мне и тебе Господь дал полную свободу делать, как мы хотим. Выбирать Его, вот пойти за Ним, или отвергнуть Его. Вот и все. Почему это сделал Господь? По простой причине, чтобы мы бы могли бы полюбить Его. Не нужен Господу человек, который будет в послушании не ради любви, а ради страха. Не хотел себе создать роботов. У меня был когда-то случай, один молодой человек говорит: я не хочу быть как папа, он робот. Я не хочу быть как папа. Вот он систематически, он берет, да, служит все время. Он там читает молитву, все, но это все идет, ну, как, знаете, как пластинка, которая заводится утром и заводится вечером. Я не хочу быть таким. Вот. Я не хочу быть послушанием у какого-то грозного Бога, который будет, заставляет меня жить не так, как я хочу, а так, как Он хочет. не хочу быть послушанием. Вот это есть гордость, это наша самость. Вы помните начало всякой болезни, то есть начало всех грехов, это произошло из-за того, что Деница, высший из архангелов тогда, правящий, можно сказать, всем небом, поставленным Богом, то он возомнил о себе, говорит, мне не нужен никто, я сам себе, можно сказать, хозяин, и слушаться никого не должен, а все меня слушаются, вот эта гордость и самость. Он забыл, что Господь-то его сотворил, он забыл, что он-то совесть тоже имел, и Господь говорил ему через совесть, так же говорит и с тобой, и со мной, и с каждым из нас, говорит Господь через нашу совесть. И вот страшная вещь, когда он решил отделиться от Бога, быть самостоятельным, вот тогда и совершенно все переменилось у него. И тогда из самого прекрасного, самого хорошего существа стал самым ненавистным, самым тяжелым и самым страшным чудовищем. Его, конечно, архистратиг Михаил, как вам это известно, взял да и выгнал из владения, где остальные ангелы. Но не один ушел, к сожалению. Целая треть, говорят святые отцы, целая треть ангелов хороших ушли-то с ним вместе. Поверили в эту, что можно быть самому по себе без Бога, жить вне подчинения, вне любви Господу Богу. И вот это род человеческий-то наш. Ну, чтобы не повторилось то же самое, Господь взял и дал заповедь, одну заповедь. Только ради смирения, чтобы человек понял, что он не сам по себе, а что, и что он не сам себя сотворил, а сотворил его Господь, что он тварь, Божия тварь. И что, значит, нужно, если он хочет быть свободным, то нужно, конечно, подчиняться Господу Богу. Но ради любви Господь только хотел. Вот поставил самую легенькую заповедь. Не вкушать одного плода, запрещенного плода. Вот и все. И вот это не смог человек этого сделать. Не смогла жена сначала сделать этого. И она смотрела и прельстилась. Вот смотрите, посмотрела и была искушена. Как нам нужно зорко смотреть, чтобы мы бы не смотрели бы туда, куда не нужно смотреть. Как нужно смотреть за тем, чтобы не давать повод бесу взять, да искусить нас. Потому что искушает нас через глазки. А это бес как тут, имеет своих работников. И везде и всюду старается насаждать семя как раз, всякого рода искушения. Вот если мы сейчас подъехали к метро, и метро, значит, я пока вас ждал, то там, значит, подошла ко мне одна девушка. Хотела мне, значит, каких-то гномиков взять да предложить, чтобы счастье было бы. Мы немножко разговорились там, я ей дала это стихотворение. И вдруг она страшную вещь мне говорит. Она говорила, что она участвует в организации чистой любви. Что это такое страшное дело делается в этом миру, что нету чистой любви и тому подобное. Все это замечательно было. И вдруг она говорит, что мы все дети сатаны. И вот тебе и на. Как же мы дети сатаны? А кто ж тебе это сказал? А как же? Это так, это говорится в Священном Писании, что сам Господь сказал, что мы дети сатаны. Я говорю, ну прости ты уж, детка, не надо так себе так считать, что ты ребенок-то сатаны. Ну как же, это же сатана же нам кровь дал, через сатану мы родились. Вот. Откуда эти учения? Откуда? Это несчастный человек, который хочет чистой любви, а вот до такого дошло, что смирилась с тем, чтобы назвать себя дочерью тогда сатаны. Хотя было в Священном Писании место, где Господь Иисус Христос сказал неким, сказал, что вы сыны дьявола есть. Это тем, которые противились ему, которые не хотели признать его, которые не захотели понять, чего он хочет, и для чего он пришел на эту землю, которые искали только временного. Вот тех он назвал сынами сатаны. А мы должны быть сынами Божьими. Мы должны быть сынами Божьими. Мы родились, мы имеем, как бы родились от Царицы Небесной и тоже холодненько мне дали. сережку с водичкой. Мы все родились новым рождением, через крещение мы родились. Мы облеклись во Христа, мы принимаем тело и кровь Господа нашего и Спасителя. Таким образом мы соединяемся с Господом полностью. Мы как бы выходим или вышли тогда тоже от утробы материнской, той же самой матери, которой вышел сам Господь Иисус Христос. От Девы Преснодевы Марии. Мы ее называем своей матерью. И потому что мы причащаемся телом и кровью Я Сына, и поэтому мы становимся родней, совершенно с Господом соединяемся. Вот какая замечательная эта вещь-то у нас получается. Но знает ли кто об этом? Не знает. А живем ли мы так, как нужно было бы детям Божиим жить? Как дети Божии должны были бы жить? Но Священное Писание нам говорит очень просто. Кто нам говорит через Священное Писание самым громким голосом, самым крепким? Кто может быть иметь самый высший авторитет? Конечно, Господь Иисус Христос. И вот в сегодняшнем Евангелии, который я прочитал, особенное прошение было сказано. «Чадцы, да любите друг друга, заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Простенько сказано. «Да любите друг друга». Вот Господь хочет так, чтобы мы бы любили бы друг друга. А как же это сделать? Так, чтобы мы смогли бы на самом деле любить друг друга. Для того, чтобы нам полюбить ближнего, вот эта тема разговора, для того, чтобы нам полюбить ближнего, то нужно сначала что-то сделать с собой. Значит, а что же с собой делать надо? Для того, чтобы полюбить ближнего, мне надо сначала поставить себе так, что мои желания и мои мечты или мое «я» должно встать на второе место. А первое место должно быть мой друг или моя подруга жизни, мои родители, мой ближний. Он становится для меня более важным, чем я. Как это можно сделать, человек? Разве в здравом уме кто-то может сказать, на самом деле, ты сосед, ты мой, ты важнее, чем я сам? Может это сделать. Пример мы видим из каждой матери. Нету матери на свете, которая не говорит своему ребенку. Ну, почти что нету. Сейчас мы что такое страшное время живем, что и даже и матери находятся такие, которые забыли это. Но Господь вложил это нормально во всякую матерь. То есть мать говорит, для меня важнее мой ребенок, чем я. Я готов ради моего ребенка все сделать. Если надо не спать, не буду спать. Если надо не кушать, не буду кушать. Если надо, чтобы не что, море пройду, все, что надо, все сделаю для своего ребенка, чтобы ребенок бы мог бы жить. Особенно маленький младенец. Вот. Иоанн Кронштадтский чудотворец говорит, что любовь у пастыря должна быть. И есть, он считает, есть выше любви к матери. А мать беспредельно любит своего сына или свою дочку. Мать готова пойти в огонь и огонь, как говорится, чтобы только бы ребеночка спасти. Она не смотрит ни на себя тогда, она с полностью самоотверженно работает. Ну, такой же должен быть и пастырь. Пастырь наш, пастырь-начальник, таким и был. Он не считался своей нуждой, нужды своего тела. И он пошел полностью на служение тех, которые он хотел спасти. Это есть наш Господь Иисус Христос. Он отдал свою жизнь. Сам сказал, нету большей любви, нежели когда ближний отдает жизнь за своего ближнего. Вот это высота любви. Требует ли от нас любовь, вот такую именно, самоотверженную любовь, Господь Иисус Христос? Конечно, требует. Он недаром нам показал пример. Он не показал нам пример, как некоторые бедники и протестанты учат, что он показал нам не пример, просто он взял на себя все грехи наши, чтобы нам не надо было бы волноваться, что вот когда мы грешим, что все, значит, уже Господь за все пострадал. И нам, как с гуся вода, можно сказать, что мы уже за это платить не должны, за наши грехи, потому что Господь уже нас, за нас перестрадал. Нет, не для этого Господь-то страдал, чтобы нас освободить от работы. Нас Господь, нам Господь за нас пострадал для того, чтобы освободить нас от первородного греха, для того, чтобы дать нам возможность прилепиться к Господу Богу любовью, чтобы показать нам любовь, именно эту самоотверженную любовь. Вот как мы слышали это стихотворение, которое святитель Тихон написал, то к этому он призывает меня, тебя призывает, каждого из нас призывает, что мы бы полюбили бы так ближнего своего, то есть совершенно самоотвержен. Да, и мы должны отдать даже душу свою за ближнего своего. Значит, не только мать за детей своих готова взять и пострадать, но и муж должен пострадать за жену и умереть за нее. И жена должна умереть за мужа, и брат за сестру, и сестра за брата. Вот к этому призывает, это идеал, к чему призывает нас Господь. Можно ли это осуществить? Можно. При одном положении. Мы с вами должны победить себя. Вот мы должны начать войну против самого себя, как ни странно. Как же мы должны вести эту войну против себя? Ну вот, если вспомнить Священное Писание, то мы увидим, как нам Господь сказал такую страшную вещь. Говорит, что кто любит отца или мать свою больше, чем меня, не достоин меня есть. Кто любит детей или родителей своих, или себя больше, чем меня, не достоин меня. Кто не распнет свою плоть со всеми страстьми и похотьми, апостол дальше объясняет, то не достоин Господа. То есть, значит, мы должны восстать против себя. У нас враги есть, особенные враги. Первым делом, конечно, никто не превзойдет этого титула как самым страшным, самым тяжелым врагом, самым противным. Это и сатана. Сатана и самый первый наш враг. А за сатаной, как не хочет, крути не хочет, это наша плоть врагом становится. Вот. А за ней третий еще мир. Может быть, даже мир можно поставить на второе место, потому что через мир действует бес для того, чтобы искушать и нашу плоть. Но она тогда потворствует уже, и уже идет за это. Значит, вот, чтобы нам полюбить ближнего, нужно отречься от мира. Хочется, нравится, не нравится, я вам говорю истину, оно как, так, как оно есть. Если мы не отречемся от мира, если мы будем продолжать любить мир, то у нас тогда не любовь к Богу будет развиваться. И не может, мы не можем совместить любовь к миру и любовь к ближнему. Не можем совместить. Также мы не можем совместить любовь к миру и любовь к Богу. Невозможно это сделать. Это две противоположные вещи. Мир все время требует, и настаивает, и приглашает, и искушает, чтобы ты бы потворствовал бы своей плоти, своей похоти, своим желаниям. Старается развивать всякие чувства у тебя, начиная с самых простых, чтобы вот там особенным каким-нибудь напитком питаться. Если возможно, ну, одурманивающим таким напиточком, который будет отнимать у тебя силы воли, чтобы передать тебя тогда прямо в лапы бесам, которые будут тогда уже тобою править. Это есть, конечно, всякого рода принятие химиката, там, наркомания, там, выпивка, там, как Иоанн Кронштадтский это говорит, но это может быть и кофе, и чай, без которого мы жить не можем вдруг. То есть нас мир хочет связать чем-то, принстить и связать, сказать, что без этого ты жить не можешь. Не имея этого, спокойствия у тебя не будет. Очень простенько. Вот такое рассуждение у мира. Но он тебе это не говорит так, а просто тебе говорит, посмотри, как красиво, как хорошо, как вкусно. Вот и все. А ты уже сам уже, когда начинаешь впитывать эту прелесть земную, вот тогда уже тебе недохваток. Вот схватил, немножко попил, немножко поел, немало, надо еще, да еще, да еще. И вот так и конца, и края нету. И удовлетворение как будто сначала есть, а потом оно пропадает, нету его, да и все. Вот. Значит,
Чтобы нам полюбить ближнего, нам нужно сначала возненавидеть свою душу, как говорит Господь. Это Господь не сказал, возненавидеть свою душу. Но это не в смысле души бессмертной, а говорит святые отцы, говорят, что он говорил в смысле жизни здесь, на этой земле. Удовлетворение себя здесь, на этой земле. Мы должны сказать, нет, на этой земле я странник, странник, который хочу здесь только научиться вот этой любви, чтобы соединиться с Господом Богом всегда, навеки вечные, и соединиться с моим близким. А кто близкий? Всякий нуждающий. Ну, конечно, никак нельзя сказать, что тебе не близкий твой муж, или твоя дедушка, или твоя бабушка, или твой ребенок. Они, конечно, тебе тоже близкие. Иоанн Златоуст страшную вещь сказал. Когда-то, это уже много столетий тому назад, он сказал, что это просто не человек, тот, который не любит своих семейных, и не питает их, не согревает их. Вот, который, значит, то есть Иоанн Златоуст не хотел вообще даже считать, что может быть человек настолько эгоистически настроен, что он не будет заботиться о своей семье. А семье что нужно? Каждой семье. Семье нужна любовь. Они должны почувствовать, что ты любишь. А в чем выражается любовь? Ну, некоторые могут сказать, ну, опять у каждого разные члены семьи, разная ответственность, как показать ту любовь. Ну, знаешь, любовь – это твое чувство, сердце твоего чувства к твоему близкому. Будь ли то отец, будь ли то мать, или ребенок, или жена, или муж, все равно. Или сестра, или брат. Это твое отношение к близкому. Это любовь, настоящая любовь, это твое отношение сердца твоего близкому, другу, подруге, там, кому бы ни было, вообще к близкому. Твое отношение. Вот как? Легко и хорошо тебе с этим человеком? Или нехорошо и нелегко с этим человеком? Вот. А ты скажешь, нет, с этим человеком мне нелегко, поэтому как же я могу его любить? Ну, а я тебе должен сказать так, если нелегко, надо здесь сразу же найти причину, почему нелегко. Из-за того, что у тебя в сердце нехорошо что-то, или из-за того, что у ближнего твоего что-то нехорошо, или потому, что между вами становится стена, стена бесовская, бесы стали, которые стараются затмить тебя. Вот я говорю с моей матушкой, например, я говорю, подай мне там ручку, мне надо написать что-то. А она говорит, нет у меня никакой внучки. Ну, а при чем здесь внучка и ручка? Ну, немножко что-то похоже. Но дело в том, что я-то знаю сам, что нет у меня внучки. Она-то очень хочет внучку. То есть мы не слышим очень часто друг друга. Не слышим, потому что бесы останавливают наш аппарат, который служит, и перекручивают что-то. Ну, бывает, просто мы можем постареть, что на самом деле слух теряется там или что-то такое. Но очень часто мой жизненный опыт, к сожалению, показывает, что и с молодыми случается. Говорится одно, один говорит одно, а его слышит совсем по-другому кто-то. Совсем другие слова слышит. И это не воображение просто человека, а просто это действие бесовское. Это делается особенно с последними христианами теперь. Потому что бесы прекрасно знают, если они могут натравить одного члена семьи против другого, кончено, спасения не будет ни одному, ни другому. Вот и все. Можно ли войти в Царство Небесное, имея нелюбовь к своему брату? Не можно. Нельзя. Значит, войдет или твой брат, или ты войдет. Но вместе не войдете. А если войдете на небо, что будет тогда? Вражда на небе не может быть. Значит, тогда придется, наверное, не сдобровать одному или другому. На небе будет любовь. На небо попадают только те, которые смогли полюбить. То есть, которые смогли победить свою собственную плоть, все искушения и последуя за Господом Богом. И на самом деле полюбить самоотверженно своих близких. Значит, можно любить близкого и не любить истину. Так и сегодня была эта тема о том, что да, люби истины. Можно любить ближнего обманным способом. Можно даже готовым быть умереть за него. Но не ближнего, не вечного, а ближнего временного. То есть мать может
очень часто готова отдать себя за жизнь ребенка, за материальную жизнь. Она может всеми ночами не спать, она может работать на двух-трех работах, чтобы дать образование своему сынку, например, или своей дочери. Она может все делать, но она может это все тщетно делать, совершенно не заботясь о спасении души этого ребенка. И может, она на самом деле может делать, потому что если у нее нет любви истины, но если же у нее есть прибавить к ней любовь истины, то тоже тогда уже смотреть на ребеночка, она будет уже по-другому, она уже будет понимать, что любовь-то у нее, которую натурально Господь вложил, потому что он, ребенок-то вышел из ее чрева, то эта любовь, она заставит мать тогда заботиться о спасении души этого, потому что она понимает также, кроме тела, вышла из ее чрева также и душа новая, душа бессмертная. Если она полюбила истину, то она тогда полюбила Господа Бога, и она всеми силами хочет все будет делать, чтобы помочь спастись своему ребеночку. И она тогда будет понимать, что, конечно, не самое главное дать образование, такое светское образование, самое главное дать образование духовное. А в чем сила с каждого православного христианина? В чем сила была Господня? Господня сила была именно в его смирении, выше, вверх смирения. То, что он был готов и отдал себя на пропятие, пошел на всякую несправедливую сделку в этом миру. Господь, как он сам в этом стихотворении говорит, Господь совершенно не виновен ни в чем, а он понес все наказания. Он взял наказание за нас. Это полное вопиет только несправедливость. Он безгрешен, ни одного греха не имеет, а он нанес такой, понес такое страшное наказание и такую страшную смерть, самую позорную смерть. И вот Господь нам дает пример. Вот дает пример. Чтобы мы могли бы на самом деле полюбить ближнего, нам нужно с вами научиться истине. Надо полюбить истину. Нам надо тогда, полюбив истину, мы захотим тогда подражать истине. И тогда у нас уже забота будет другая о своих близких. И тогда ближний для нас не просто тот, которого нужно накормить, дать кусочек хлеба, такого, телесного хлеба, а тот человек, тогда ближний, для нас близка душа этого человека. И мы хотим все сделать, чтобы как-то помочь этой душе ожить, чтобы прийти к этой истине, если у нас любовь истины. И вот одно с другой связано. Сейчас идет страшное последнее время антихриство, где распространенно это ереси, всех ересей, экуманизм. То есть экуманизм строится на любви, но без истины. Там утверждается, что Господь создал церковь, и за все эти столетия, вот уже почти что 2000 лет, церковь начала распространяться и пускать ветви разные. И из-за этого, хотя имеет корень тот же самый, но они разошлись совершенно как день и ночь. Разные традиции, разные учения и тому подобное, но все это не важно. Всякое учение, все не важно, то надо просто их вместе соединить, и жизнь у них идет от источника все равно, как будто бы от Христа. Но дальше теперь они идут не просто от Христа и Спасителя, но уже дальше. Просто от Бога, значит, какого-то Бога. Как хочет воображать Бога, кто как хочет, это уже не так-то и на самом деле это и важно. И вот к этому сейчас призывает мир. Это есть окончательная победа Антихриста над христианами, когда все воспримут вот ради любви вот эту ложь, объединяются ради любви со всеми инославными религиями. Бог один, говорил еще в прошлом столетии, кстати, нашей интеллигенции российской. Бог один, какая разница там, как там лютеранин там прославляет Бога, или верит в него, или католик, разницы никакой нет, или там еврей, все мы верим в одного Бога, или там мусульманины, вот это все это больше и больше видно. Но здесь показывают, что, конечно, человек, который это скажет, у него-то вот этого не хватает, любви-то истины. а Господь есть истина. Господь истиной стал пред Пилатом, когда он сам назвал себя истиной. Он сказал, тот, кто от истины, он послушает. Он пойдет за мной. Тот, кто от истины. Вот сейчас люди не хотят идти за истиной, потому что они не от истины. Вот такие люди несчастные могут назвать себя сынами дьявола, которые отказываются от истины, не хотят истины. Они следуют за ложью. И Господь, как сказано в Апокалипсисе, страшную вещь Господь сказал нам, что да, возьмет и даст им по желанию их быть запутанным в этой лжи, жить по лжи. И вот так люди сейчас, они не видят, они истину не видят. Значит, чтобы нам вернуться к простому семейному положению православной семьи, общине православной, церковной, вот требует от нас Господь, чтобы у нас была бы любовь друг к другу, чтобы любили бы друг друга. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как уже аз возлюбих вы, да вы любите друг друга. Вот как нас, от нас требует Господь, чтобы мы любили бы так друг друга, как Господь нас полюбил. Значит, ну это явно, он говорит, значит, вы должны быть готовы пострадать друг за друга. Я должен быть готов пострадать за вас, вы за меня, муж за жену, жену за мужа, дети за родителей и тому подобное. Страх может ли здесь у нас быть? Может ли кто-то палкой нас загнать в Царствие Небесное? Нет, не может. Не может. Вот католики на Западе, смотрите, крестовые эти походы, они старались заставлять и насиловать людей и мучениями их это, приводить это в христианский вид. В одно время даже считали православных тоже за нехристу, что мы не христиане. Они старались нас сделать всех католиками, значит. Вот. Но ничего из этого не получалось. Никогда никто насильно не может заставить человека любить. Ты можешь подчиниться, да, ты можешь под палкой жить какое-то время, но до поры до времени придет время, когда человек почувствует силу, и он тогда оторвется от тебя. Любви тебя не будет. А наоборот, чем больше ты будешь насиловать человека, заставлять его тебя любить, то тем больше тебя будет ненавидеть. Так что поэтому батюшка, например, не может, все время грозит вам адом этими угольками там в аду, и напоминать вам вот о том случае, как где апостол взял, сказал Петру, ну ты это, взял, да, хотел обмануть церковь, то есть Духа Святого, за это тебя сейчас возьмут люди и унесут мертвого. Помните в Деянии святых апостолов? Его взяли и унесли. Приходит жена, то же самое. Он дает возможность, апостол дает возможность ей покаяться, сознаться. Спрашивают, за столько ли продали имущество? А она сказала, за столько-то. И тогда он страшную вещь взял, да сказал, вот сейчас приходят люди молодые, которые просто похоронили твоего мужа, и тебя тоже сейчас унесут. Вот она умерла. Страх был напал тогда на первых христиан того времени, они увидели, какую страшную силу имеет церковь. То есть церковь в своих руках имеет жизнь или смерть. Здесь в буквальном смысле была телесная смерть. Получили это муж и жена за то, что захотели обмануть. Не апостолов, а Духа Святого, как сказал апостол. Но на самом деле, нам-то неизвестно. А может быть, эти апостолы-то и спасли души. Может, когда они... Это сознание дошло до этого, то они умерли, но они умерли, может быть, в тот момент, на самом деле, уже покаявшись в этом. Мы не знаем этого. Но только знаем, что это было в Деянии святых апостолов. Это не исключается из возможности церковной, что церковь имеет такую власть. Но история показала нам за всю жизнь христианства, что православная церковь так не поступала. Так не проповедовала, не хотела таким способом идти, чтобы страхом брать и править своей паствою. И вот я здесь замечаю, к сожалению, то, что тенденция все-таки приходит больше и больше вот в такой, это от католиков, от Папы Римского учимся больше. Там говорится так, не слушайся Папы Римского, кончено, спасения тебя нету. Вот и все. И самое главное, быть послушанием Папы Римского. Теперь отголоски слышны такие. Самое главное быть в послушании или уважать святейшего, как называют здесь в Москве. Это самое главное. А то не важно, что ты продаешь там сосисочки и кушаешь их тоже в это самое время, во время поста. Это не важно. Пост не так важно, все не так важно. Главное, чтобы ты бы все-таки подчинялся и признавал бы святейшего как своего, значит, главу. Это наподобие, как у католиков. Значит, там все разрешается теперь. Лишь бы только было подчинение бы, значит, Папы Римского. В чем оно? Ну, то, что ты признаешь его авторитет. Когда он приезжает, тогда собираются туда. Миллионы людей собираются, чтобы его встретить. Когда кто-нибудь что-нибудь скажет против Папы Римского, моментально сразу же тебе старается закрыть тебе ротик и рот и сказать, что нет, это нельзя, ты нас не оскорбляй, не говори ничего против нашего, значит, папы. Это, потому что пойти против папы, это значит не иметь жизни тогда. Но Господь так не правил, еще раз повторю, Господь правил любовью. Господь говорит, а что хочешь по мне идти? Он не сказал, вот вы должны идти за мной, и вы должны распять свою плоть со всеми похотьми и страстьми, вы должны идти за мной все. Он говорит, а что хочешь по мне идти? Да отвержется себе, возьмет крест свой и по мне грядет. То есть на добровольных началах, вот так у Господа, такое приглашение, на добровольных началах. Также мудрые родители правят своими детишками. Они правят то же самое, муж также. На добровольных началах может править и должен править тогда свою семью. Но здесь, значит, нету больше радости. Я сам-то муж, у меня матушка и трое детей. Нету больше радости, когда матушка берет и слушается батюшку. В чем-то. Но не потому, что там закон говорит, или не потому, что там она боится, что он расстроится или там рассердится, а потому что батюшка почувствовал, что она его ради любви это делает. Это большая разница, когда кто-то из-под палки тебя слушает, или кто-то ради любви тебя слушает. Для тебя большая разница, так же с ребенком. Если ребенок, ты видишь, что он хочет угодить тебе не ради страха, что если он тебе не угодит, тогда ему попадет, ему будет палка, а потому что он тебя полюбил. Больше радости нет. Но с другой стороны, нет большего горя, когда в непослушании, когда не слушается жена мужа или дети, родители, нет большего горя. Потому что в Священном Писании даже так сказано, что, смотрите, самое тяжелое и самое страшное наказание, которое может Господь дать родителям, это непослушных детей. Это самое тяжелое наказание, которое несут родители за свои грехи. И вот, ну, посмотри, но взрослые в Священном Писании сказано детям, те, которые не послушные или не хотят слушаться, что нету для них ничего, не будет, опять для них же не будет самого страшнейшего наказания, как когда вдруг они видят, их дети не будут их слушаться. И они будут тогда страшно мучиться и переживать, и тогда будут каяться в том, что они сами не слушались родителей. И вот эта история повторяется. Нам церковь давно объяснила, как нам нужно жить, и дала нам учение Священного Писания в Библии, иерархию, нам объяснила все это. Но это опять, чтобы ввести это в жизнь, для этого нужно нам полюбить эту истину. А истина, она преподается нам через Священное Писание. Если мы полюбим эту истину, тогда мы сможем полюбить и ближнего. Но мы поймем, что настоящая любовь — это когда ты уже, ты не думаешь о своем здоровье, ты не думаешь о себе, а ты думаешь о своем близком. Но близкий должен сказать что-то такое. В это время, в последнее время апостасии от церкви, антихристовое время, в которое мы живем, то всякая натуральная ласка исчезла. Нету больше ласки. Сейчас редко что увидишь, чтобы отец взял бы, обнял бы своего сына или свою дочь. Или жена даже взяла бы, обняла бы мужа своего. Именно детской, с любовью, с лаской простой, натуральной лаской. Если есть какие-нибудь обнимания или какие-нибудь поцелуи, то все уже приписывается, уже какая-то половая там связь, что-то уже нехорошее будет к этому привязывается. Вот это страшно. Это опять вот это доказывает последнее время. Потому что сказано, что когда Господь придет снова, Он говорит, что увидит ли Он любовь. А любви не будет, потому что веры не будет. И веры не будет, потому что любви не будет. Это заколдованный круг получается. Потому что у нас нет веры в Господа. Мы перестали, хотя мы праздновали, вот сейчас мир собирается 2000 лет, как будто бы, значит, с Рождества Христова празднует мир 2000 лет, и сейчас буду с ума сходить. В это 2000-летие многие под предлогом празднования праздника, как будто бы господского, будут не самоубийством кончаться, и надираться, и всякие насилования будут, всякого рода грехи пойдут. Все это все ради празднества это будет все сделано. Вот мы безумные стали, вообще безумные стали люди. Безумные стали, потому что мы перестали любить истину. Мы любовь не имеем к истине настоящей. Вот если бы полюбили бы истину, то мы хотели бы изучить ее, мы бы хотели бы знать. Если я бы на самом деле полюбил бы истину, я бы хотел бы знать, что такое истина. Я бы на самом деле тогда часами бы сидел бы и искал бы эту истину. А если нашел бы, я бы ее взял бы тогда и вложил в сердце, и уже от нее не отступал бы. Вот это настоящая любовь к истине. А тогда истина, премудрость Божия, то она меня всегда бы согревала. Дали мне там чайку. Священное Писание говорит, что Бог противится гордым. Значит, чтобы нам получить мудрость, помощь от Господа, чтобы стать мудрыми и пригласить мудрость к себе, там нужно, нам нужно стать смиренными. А как мы это можем стать смиренными? Ну, другим способом нету, как самобичевание. Да, когда-то владыка Кирилл Тиатрский вот так беседу проводил нам о самобичевании. Мы сами себя должны унижать. Нужно ли это? Для православных нужно. Почему нужно? Потому что это нас смиряет. Близкий нас не может смирить. Болезнь может смирить. Посещение Господне страшной проказой какой-нибудь, страшной болезнью может нас смирить. Или ожесточить одно или другое. А мы сами своей волей можем себя смирить. Когда сами будем самоуничижать себя. То есть будем говорить, а я никуда не годна, я лентяй, я то-то, начинаю себя ругать. Тогда волей-неволей, если я себя буду ругать, когда матушка подойдет, меня будет поддакивать мне, будет тоже меня ругать, ведь мое сердце будет спокойное. Я говорю, да я знаю, детка, что я такой никуда не годный, как ты меня ругаешь, я такой есть, значит, все это нормально. Но здесь ты сразу же можешь проверить, на самом деле ты начинаешь смиряться или нет. Если ты возмущаешься, ты можешь сам себя ругать, это ничего, ты спускаешь себе. Но если жена тебя заругала, то здесь тебя начинает задевать. А раз задела, вот задевать. Вот задела сердце, кончено. Знаешь, у тебя гордыни полно. Ты никак не выскочил из этого дела. А здесь надо тебе, значит, смиряйся, голову наклоняй под ударами тогда своей собственной жены, или своего мужа, или своего ребеночка, своей матери, своего дедушки, папы. Папы, там, родственники, батюшки, кого угодно. Вот прохожего человека, который возьмет, да, пройдя мимо, посмотрит на тебя с таким презрением, да плюнет тебе прямо на тебя, или выговорит тебе, как он сделает. Хотя ты ни при чем здесь, ты его и не знаешь. А может тебе взять, да, как следует, да, считать, вот, чтобы сердце твое не задело, не было задето. Когда ты, если управляешь водитель машины, если ты едешь, тебя кто-то возьмет, да перед носом тебе обрежет дорогу, там что-то сделает несправедливо, чтобы не было возмущения в сердце, чтобы ты не посчитал, это несправедливо. Вот это понятие несправедливо, чтобы у тебя это не было бы слышно, что ты о себе не говорил бы так, это несправедливо. Отношение ко мне. Но с другой стороны, две мерки. С другой стороны, если касается дела несправедливости твоего близкого, твоего сына, твоей дочери, мужа, жены, там кого угодно, но близкого, если ты видишь, кто-то несправедливо относится к кому-то другому, то ты здесь горой становись за того человека, защищай, и себя поставляй под удар, если надо, чтобы несправедливость, не терпи несправедливость, когда она относится к другим людям, но когда она относится к тебе, переноси все переноси. Будешь переносить, не будешь себя защищать. Кто тебя будет защищать? Господь. Сам Господь будет защищать тебя. И не даст тебе много быть побитому. Будешь побит, может, раз, два, 10, 20, 30 раз. Ну, апостол, например, прошел, он говорит, что 24 раза его убили. Апостол Павел. Так? Ну, другие по-разному. Ну, Не знаешь, ни ты не можешь сказать, ни я не могу сказать, сколько нам нужно быть побиваемым со стороны наших близких, чтобы мы бы в конце концов смирились. А вот когда смиримся, тогда это уже будет меньше этого. Но мы тогда не будем, мы будем даже до какой-то степени привыкнем, что нас били, добили, думаю, ну когда ж нас побьют-то? Что-то такое не в порядке. Неужели я сошел с этой узкой тенистой дорожки, где хорошо было с Господом, я всегда был, защищался в сердце Господа, чувствовал, когда ко мне несправедливость, а теперь этой несправедливости нету. Ну, святая посвятая детки, надо, конечно, призадуматься, не сошел ли ты на широкую дорогу. Значит, для нас Иоанн Чудотворец Кронштадтский говорит, лучше быть битому, лучше быть, чтобы к нам относились несправедливо, чем хорошо, с любовью и справедливо. Для нас это более тяжкое состояние для души, когда нас почитают. Иоанн Кронштадтский Чудотворец прекрасно прошел школу, одну и другую. 15 лет его гнали, и 15 лет его уничижали, и сисьмины у него страшные были, страшная беда, потому что жена никак не хотела жить так, как он хотел жить с ней, как сестричка. И не хотела так, чтобы он открыл дом для каждого входящего в него. Хотела, чтобы иметь как-то частное что-то, а ну ничего. А все было общее по-евангельски. Он жил по-евангельски. Он приходил домой, и у него ничего не было на себе очень часто. И рясу последнюю отдавал, и сапоги отдавал направо-налево. Да и денег домой не приносил, чтобы покормить-то жильку. Пока она не пошла к епископу и не потребовала, чтобы епископ отбирал бы жалование прямо с епархии, чтобы ей давали бы, вместо того, чтобы ему давать. И вот все это прошло, эту школу. Но он никогда не озлоблялся, никогда не считал, что это несправедливость нельзя нести. А он наоборот, он понимал и считал, что это несправедливость, ну, это слабо, он заслуживает эту несправедливость. И он рос, духовно рос все больше и больше. Но когда пришло время славы его, тогда это видно из его дневников и из его учений. Видно, что это было ему в тягость, это было труднее переносить, чем побои, чем несправедливости. Потому что он искал небесного, не хотел временно, он хотел небесной славы, попасть в Царство Небесное, а не здесь, на этой земле, прославляться. Вот это потому, что у него душа была уже смиренная, душа была, сердце было смиренное. Вот к этому мы должны все тянуться с вами, детки. Если мы не будем к этому тянуться, ну тогда мы любовь не имеем так истины. Любовь к жизни, вот это последнее, о чем затронуть, связать как-то все это вместе, любовь к жизни. Ну вот, я слышу часто очень так, вот этот человек жизнерадостный. Ты посмотри, он радуется все время. А чем и как это объяснить? Опять двоякое понятие. Может быть, человек жизнерадостный, и может быть, но радоваться-то не из-за настоящей жизни, а из-за смерти. Потому что он поверил в ложь. Он стал жизнерадостный, вот он наслаждается хорошим там венцом, хорошими там анекдотами, так называемыми хорошими, в кавычках, конечно, и тому подобное, романами, кино, там, ресторанами, он себе и живет себе припеваючи как будто, и он жизнерадостный. А может быть жизнерадостный такой, что он в полной нищеты, в долгах, как в шелках, а все равно радуется, что Господь ему дает жизнь. Что он проснулся, еще один день Господь дал ему для того, чтобы принести, постараться принести покаяние. То есть переменить образ своей жизни, стать из этого великого грешника, который он есть сейчас, в данный момент, исправиться, дал еще Господь ему минуту жизни. И он радуется этому, что Господь ему дал эту жизнь, и он становится жизнерадостным из-за этого. Он смотрит на близких, не видит врагов в каждом человеке, а наоборот, видит радость моя, как говорил Серафим Саровский, чудотворец. Он смотрел на каждого человека, для него это была радость. Это не тягость, не в тягость шел человек, а в радость. Хотя были моменты, когда Серафим Саровский, чудотворец, сам уходил в лес поглубже, чтобы не докучали-то его люди, которые приходили, чтобы спрашивать его советов и просили молитвы и тому подобное. Но они, народ-то хитрый, он очень скоро понял, что если выпустить детишек вперед, то Серафим Саровский не сможет удержаться от детишек, значит, спрятаться. И он начал слышать голоса детские, там бегают по лесу, он, значит, тогда и выходит. Ну и здесь и взрослые тогда к нему подходили тогда. Вот. Ну, значит, бывало время, когда сам Господь, основоположник любви, сама любовь, и то было время, когда приходилось ему уходить. Он прятался от народа и старался укрыться, уходил в горы, и, чтобы уединяться в молитвы, чтобы черпать опять силушки, чтобы опять предстать пред этим множеством народа. Значит, любовь к жизни, она должна только правильная быть. Жизнь для нас – Христос. Для нас – это Бог. Мы знаем, что это для православных. Без Бога и до порога, без Бога, мы просто песок или земля, и кончено. Вот если мы это знаем, то для нас-то и радость, что Господь-то нас содержит. Он наш, он вседержитель, он всегда содержит, он в нас обитает, он в нас обитает. То есть мы никак не сыны дьявола, а мы сыны Божии. Вот только здесь нам нужно помнить это. А вот здесь враг-то все время нас и подковывает тем, что мы забываем Бога. Забудем, кто мы такие. Забудем, что у нас такое звание высокое дано. Мы члены Церкви Христовой, мы часть тела Христова. И когда мы забываем это, то враг нас берет, и бесы обкручивают, и мир обкручивают, и могут и родственники обкрутить, все что угодно, кто угодно. Значит, начало премудрости, страх Господень, нам нужно стараться помнить. Помнить-то Господа. Опять, вот если прибавить к этому страху Господню, памяти о Господе, если это сделать из-за любви, вот если почитаем бы это, вот стих Шок, который я сначала прочитал, если было бы простудировать и читать бы периодически, тогда и потянуться к Господу Богу. Вот тогда и захотелось бы помнить Господа почаще. Если захотелось бы помнить Господа, значит, любовь бы развивалась бы. И тогда волей-неволей с любви к Господу Богу, тогда настоящая любовь была бы к ближним нашим. Знаете, например, брат ты и сестра, если в одной семье живешь, то мы отвечаем друг за друга. Когда-то был вопрос такой задан Каином, Господу Богу, разве я поставлен отвечать за своего брата? Он тогда его убил, когда Господь говорит, где твой брат? А он его спросил, а разве я, почему меня спрашивают, Богой, так? Я не должен за ним смотреть. На самом деле, да, мы отвечаем друг за друга, это любовь требует этого, чтобы мы отвечали друг за друга. Я не могу позволить себе согрешить или поблажку сделать какую-нибудь ради того, что, первым делом, конечно, ради любви к Господу Богу, но второе, ради любви к ближнему, чтобы не дать повод ближнему на грех. Чтобы ближний не увидел меня согрешающего, увидел, чтобы он тогда бы меня не осудил. Потому что осуждение – страшный грех. Так как Оптинский старец, например, Амбросий меня в ужас привел, когда я вдруг прочитал такую вещь, где Оптинский старец сказал, что грех осуждения хуже греха блуда. Я уж знаю, что блудники в Царство Небесное не войдут. Так сказано в Священном Писании. Значит, а как же так? А осуждение еще хуже этого. А мы направо-налево осуждаем. А может мать осудить своего сына? Любящая мать, может ли осудить сына? Не может. Какой бы ни был бы сынок там, и воришка, и пьяница, и все что угодно, и развратник, а мамушка, ах и мой сыночек, ой, бедный, вот враг его попутал, вот, и будет проливать слезы, будет молиться, день и ночью будет молиться, и всех будет просить, помолись за моего сынка, вот он такой-то нехороший, то-то, но она всегда это делает с горечью в сердце, никогда не осуждает, не может осудить. И вот мы также, наше отношение должно быть такое друг к другу. Все мы грешные, великие грешники. Нету человека, который не грешит. Нету человека, который мог бы сказать, что у него нету таких грехов, из-за которых он мог бы попасть в ад. Это глупо, если человек так подумать может, если он подумает. Не волнуйся, детка, не волнуйся, займись чем-то другим. А то приходить, какой смысл мне, если будешь разве то уходишь, то. Ну все равно я понимаю, ну не что сделаешь, А потом я стану, ну если там нет, ну не важно. Все мы хотим за все отвечать. Это, кстати, у нас такая тенденция, вот когда это я и все через меня, все я, да и все, вот это самость, это самое это страшное. Из-за этого мы считаем, что мы имеем право осуждать ближнего. Но это не так. Мы не имеем права осуждать ближнего. Даже мудрый отец не может осудить своего сына, самого негодяя. Или мать не может осудить. Но мы можем видеть ошибки сына своего. Мы можем видеть, как он попался в лапы бесов. Мы можем стараться их вытягивать оттуда. Иногда, если мы родители, мы имеем право наказывать. Мы можем стараться и наказывать, но мы, кроме наказания мы должны это, конечно, и уговаривать. Но самое главное, что мы должны делать, мы должны молиться. Самое главное, о чем мы должны молиться? Самое главное, мы должны молиться, чтобы Господь дал бы нашим детям и нашим близким любовь. Любовь к Господу Богу или любовь друг от друга. Тогда все придет. А любовь дается только через смирение. Это дар Божий. Хотя это свободное, это наше чувство свободное нашего сердца, но все-таки это дар Божий. Это, и Господь не дает человеку сердцу такому, который не хочет любить. А тот, кто хочет полюбить, тому Господь и даст. Пожелание сердца дает нам Господь. Как ни странно, Он даже дает нам пожелание сердца то, что нам и не полезно бывает. Зная заранее, что там не полезно, а Господь нам даст, это разжевание нашего сердца будет. Потому что через это, получив то, что нам не полезно, мы научимся, в конце концов, тогда, если мы по-доброму не понимаем, мы по-хорошему не понимаем, нам Господь предупреждает через Священное Писание, через учение Церкви, нам все говорит, как нужно делать, как нельзя делать, все нам показывает. Мы не верим, не понимаем, батюшек посылает, раньше пророков, потом сам пришел на землю, потом учителей церкви посылал, и в конце концов не будет дня такого, что не будет вообще пастыря. А будет церковь, всегда будет на этой земле. Даже останется, хоть один епископ останется на этой земле, хоть один батюшка останется, один диакон, и все равно будет. Где-то будет церковь Христова. Потому что Господь сказал, что врата адова не одолеют ею. Простенько. Врата адова не одолеют церкви Господню. Значит, если мы с вами хотим расти духовно, то нам нужно понять, что осуждение для нас закрывается совершенно. Осуждать мы не можем никого. Мы не можем осуждать ни Сергианов, то есть Московскую патриархию, мы не можем ни католиков осуждать, ни буддистов, ни евреев, ни магометан, никого мы осуждать не можем. Осудили их уже соборы, осудили в смысле учения ложного, ереси, сергианство там, где, когда касается московской патриархии, коммунизм, когда тоже касается той же бедные московские патриархии, католичество то же самое осуждено было, протестантство, все оно осуждено было, но мы людей не можем осуждать, вот это разница большая. Мы можем говорить, вот это неправильно, это учение ложное, но мы не можем сказать, что этот человек идет в ад, вот тот, который принадлежит, скажем, московской патриархии или католическую церковь, что он закрыта дорога ему спасения. Пока он жив, Господь может его спасти. Вытянуть из любой организации, из любой так называемой церкви, Господь может вытянуть и взять и поставить выше тебя, может его спасти. У Господа есть сила такая. Не нам осуждать никого. Нам не повелено, не разрешено осуждать. Мы никогда не сможем в общественной форме работать и с людьми, пока мы не научимся внутри в своей семье этого как раз этой мудрости, не осуждения. Пока я не научусь не осуждать мою матушку и моих детей, то я никогда не смогу не осуждать других. То есть все, что бы я ни делал, чтобы это было бы верно и не лицемерно, а искренне, оно должно начинаться с дома. Это Иоанн Кронштадтский такой урок нам дает. Иоанн Кронштадтский говорит, что внутри, в доме своем, мы как кроты, которые залезли в норки, и там в норке начинают грызть друг друга, а наружу это не видно. Снаружи как будто все хорошо, все, и со всеми мы здороваемся, хорошо, там это любезничаем и улыбаемся, а в доме мы как дикие становимся, какие-то зверюшки мы дома становимся. Вот такое у нас бывает. Почему? Иоанн Кронштадтский объясняет нам почему. Потому что мы уже дома осудили своих близких, и мы уже знаем, мы их знаем. Я его знаю полностью, вот он такой-то негодяй, или она такая-то, то-то, или вот он мой сынок, или моя дочь, или мои там внуки такие-то, и все. Я их знаю уже, я их осудил. И поэтому я уже, что мне скрывать мои чувства перед ними? Я буду вести как хочу, вот и все. И вот, а когда я выйду наружу, то здесь я здесь надо стыд. Здесь появляется стыд, гордынька. Стыд построен на гордыньке, но так, в этом случае Иоанн Кронштадтский чудотворец говорит, что хорошо использовать этот стыд, эту гордыньку, для того, чтобы нам бы смиряться. Иоанн Кронштадтский говорит, какое дело твоему ближнему или соседу до твоего злого сердца, держи это в себе, не показывай свою злобу своим близким, чтобы их не заразить этим делом. Вот это помни, любящие в семье, которые живут в очаге своей семьи. Помни, то же самое нам нужно это знать, что в своей собственной семье не надо, если у тебя сердце злое стало, не надо в тот момент показывать эту злобу своим близким. Не надо, чтобы они видели тебя злым. Но не надо также держать это зло в себе и как бы потом начинать себя жалеть, что оно у тебя сидит. Когда зло приходит ко мне, а я прекрасно знаю теперь уже, когда во мне сидит это зло, когда я готов разорвать на себе все и поломать все, что есть вокруг себя, если это было бы только возможно. Да? Или такое настроение такое угрюмое, или такое унылое заходит такое, что мне жить не хочется. Когда это случается, я-то должен понимать, откуда это приходит. Я знаю, откуда приходит. От бесов. И все. Это не приходит из-за поведения моего сына, или моей матушки, или там моих прихожан, моих старостей и тому подобное. Это не из-за них происходит. А происходит, потому что бесы залезли в мое сердце. Они залезли, и они меня там гнетут, они меня там грызут, они меня там мучают. Я прекрасно знаю теперь, что я не могу обрушиться теперь на всех вокруг меня, потому что мне так тяжело и так больно, и так тяжело. И вот это надо научиться каждому. Если хочешь, чтобы мир был бы в семье, чтобы любовь была бы к ближнему, это самоотверженная любовь. В те моменты, когда тебя бесы хватают в сердце твое и начинают тебя мучить, то в этот момент ты скорее избавься от них. Как избавиться от них? Много об этом пишут святые отцы. Конечно, Господом, через благодать Божию. А как ее призвать, если там у тебя сейчас сидят черти-то проклятые? Как можно к Господу обратиться, когда тебе не хочется обратиться к Господу Богу? Здесь-то надо заставить, перебороть свое собственное желание, которое по внушению дьявола тебя заставляет противиться, быть упрямым. Тогда надо пересилить свое упрямство и послушать Святую Церковь, и взять молитву слов, или взять псалтирь, или Святое Евангелие, и встать перед иконой святой, если даже говорить ему, хоть смотри на икону. И даже это не понравится бесам, и они не захотят долго сидеть там. Помучают и уйдут. Но уйдут не потому, что захотели, я об этом... как будто с этой группой говорил, или с кем-то из этой группы говорил когда-то о том, что лучше так, чтобы бесы поняли, что мы их вытуриваем там, они не выходят по своей воле, а выходят, потому что им неприятно стало быть у нас, сидеть в нашем сердце, потому что мы обращаемся к Богу, мы хотим Господней помощи, и они не выдерживают, им неприятно, что Господь повернется, да благодатью своей осенит-то нас, потому что Господь нас жалеет, нас любит всегда. И они тогда уходят, потому что мы занимаемся чтением Слова Божьего, или стараемся читать молитву, которая не выходит у нас. Но даже то, что мы стараемся читать молитву, это бесам неприятно. Им тогда они уходят, стараются, незаметно стараются, кстати, чтобы так, как будто все вдруг, все успокоилось, как будто. И так, чтобы ты никак не приписал, что Господь прогнал их. Это у них желание такое. Что мы думали, что, ну, мы сами такой повторились, помолились, и бесы ушли, а может, их там не было, мне просто стало легче. Истина есть в том тоже, что у нас ведется невидимая брань, у каждого из нас. Мы каждый должны быть вояки, мы воины Христовы, когда назывались христиане, это воины Христовы. Против кого мы боремся? Против бесов. И вот здесь, в семейной обстановке, по опыту горькому должен сказать, хуже всего нам помнить это, что мы на битве, на поле битвы, мы прямо на фронте, и это когда мы общаемся со своей семьей, своими родственниками. Там мы больше всего как раз и воюем, там больше всего на нас нападает бес. В обществе, там, на виду, у людей не так нападают на нас бесы. А вот когда мы в своей бельвошке, вот там на нас нападают бесы, еще как нападают. И стараются тогда так, уязвить одного, залезть в сердце к одному, а потом через него перейти, или через нее перейти на всех абсолютно других. Должен сказать, что так как я глава семьи, должен быть в своей семье, то, значит... Больше всего они стараются меня подхватить. Если меня подхватит, они прекрасно знают, тогда за мной пойдет, как на повал, значит, генерала убить, и тогда войско распадается. Вот и все. Если они видят, что они не могут ко мне поступить, потому что я обращаю внимание на это, на, что они вот могут на меня налететь, я защищаю себя молитвой, тогда они нападают на кого? На самого маленького. Как ни странно, самого беззащитного. Идут с тылу. Стараются, значит, тогда подбить там, разбить этих самых маленьких, скажем. Если это удается, если генерал не смотрит за своими, ну, значит, оттуда будет тогда уже налетать враги тоже. Если это не получается с маленькими, ну, тогда нападают на следующую, значит, не генерал, значит, там, кто там по команде, там, ну, помощника его там, полковника или кого-нибудь, значит, тогда налетает на него. Кто это в семейном? Ну, скажем, жена. На жену налетает. Но бывает так, что жена, если победит враг жену, скажем, тогда мужу, который все-таки крепче, генерал, ему легче устоять тогда и ее защитить, и освободить ее от бесов. Но труднее жене труднее освободить мужа от бесов. Уж она более слабая в этом. Так что ответственность, страшная ответственность на главнокомандующих. От них зависит, вся семья от них зависит. Они должны это понимать, какая ответственность на них. Поэтому что вот они должны сами-то всегда быть настороже и защищать свое сердце, не давать врагам залезать туда. Если мы это можем делать, тогда наша семья будет успокаиваться в нашей семье. И опять должен сказать, я вижу по опыту. Начинает радоваться сердце, когда я вдруг вижу, что да, на самом деле семье легче становится. Легче становится, когда я не пускаю врагов. Но не дай Господь, я пущу, когда пускаю врага в свое сердце, или он зайдет незаметно, я его не подмечу, все кончено. Тогда ад, кромешный ад получается в доме. Это, я думаю, по опыту сами вы все это чувствуете, вы все это знаете. Значит, что же нам? Значит, для того, чтобы у нас была бы любовь к ближнему, значит, она может только исходить из благодати Божией. Если нам Господь даст эту благодать, сами по себе мы слишком слабые, мы слишком себялюбивые и самолюбивые, мы слишком себя жалеем, и мы попадаем на удочки всякой дурости, что бы нам мир не предложил, в особенности теперешними этими телевизорами и интернетами, нам чего только в голову не может вкладывать враг. Там, пойди по улице, а ну вот посмотри, вот недавно прочитывал это Ветхий Завет «Премудрости чтения» Иисуса, там, например, такая вещь, когда ходишь по городу, не смотри по сторонам. Когда это было написано? Это тысячи лет тому назад было написано. А представьте, что он был шанс бы сказал, но для нас урок тот самый. Ходишь, не смотри по сторонам, когда ты ходишь по городу или едешь в машине. Какие плакаты бывают, какие плакаты такие, которые тебе не помогают тебе спасаться, а наоборот стараются тебя натравить на какой-нибудь грех. Вот я сегодня, насколько хитрые и лукавые бесы действуют, что просто удивительно. Но нету преграды их лукавства, конечно. Я сегодня открываю пакет. Пакет открываю, который, значит, мне было прислано одной очень хорошей благожелательницей. Она помогает мне для больницы посылать мягких игрушек, такие медвежатам, животных разных, мягких игрушек для деткам там. Она посылает, колоссальные деньги стоят из Америки. Вот один пакетик какие-то, $27. Вот такой пакетик. Наверное, все эти можно было купить игрушечки-то здесь, но она делает это от сердца. И она тратит, вот, периодически посылает 5-6 пакетов. И вдруг открываю я упаковку сегодня, смотрю, детские книжечки. А вдруг за детскими книжечками попало какие-то 2 пакостных журнала. Ну как они туда попали? Уж никак не могла эта женщина взять это положение. Знаешь, какой-то помощник где-то в магазине. А это фактически каталоги. 2 каталога оказалось каких-то, значит, там этих самых последних моделей этих на всякого рода одежды. Опять такой журнал, что православным людям, конечно, не надо. Не только сюда, да и в руки не надо было бы брать. Это не надо. Потому что только... возьмет и может залезть это в сердце, потому что у нас нету любви такой, у нас нету чистоты такой, которую надо было бы иметь в сердце. И когда человек старается молиться, и вдруг ему возьмет да померещится при наличии этих самых бесов, вот вдруг появится картинка, которую только недавно мог смотреть. И молитва у него уходит, он уже не имеет чистой молитвы. Ему приходится бороться. Вот. Так что самозащитой заниматься мы должны, если мы воины, мы должны знать. По сторонам не надо смотреть. Еще в Ветхом Писании говорится, вот надо было всем нам изучить, конечно, более тщательно и премудрости. Ветхого Завета в Ветхом Завете написано. Вот. И мы ограждать себя должны. А те, которые семьи имеют, они ограждать должны не только себя, они должны ограждать свои семьи тоже. Они ответственны за семьи свои. Те, которые не имеют семейства, они должны все равно отвечать за своего соседа. Чтобы не дай Господь, сосед бы взял бы тебя именно в предлог совершения греха. Вот посмотрит на тебя, увидит ты что-то, какой-то грех совершил. Он, значит, ну я тоже. Пример заразительный. Хороший пример тоже заразительный, Феофан Затворник говорит. Даже с такой же силой, но только его так мало примера хорошего. А плохого примера очень полно. Значит, вот тебе увидишь примеры раз 10 там плохого, ну и, значит, на 11 или на 30 раз возьмешь, да, и по этому примеру поступишь. А доброго, пока ты увидел 30 раз там плохого примера, ты, может, только увидел один. Если тебе тоже наравне дали бы 30 хороших примеров, тогда бы там уже была бы справедливая тогда. Можешь справедливо сказать, ну, у меня был выбор, что выбирать. Поэтому церковь призывает нас, идите в церковь чаще, читайте Евангелие, читайте молитву, неотложно, утром и вечером. Прочитывайте Евангелие, чтение, положенное на день, какие бы чтения ни были бы. Читайте Иоанна Кронштадтского, я прошу, тоже от имени церкви прошу всех, читайте Иоанна Кронштадтского почаще, что он на самом деле, он научит нас любви к ближнему, что у него эта любовь, она освоена была своей жизнью, он свою жизнь всю вел так, именно ради любви пошел в священство, ради любви сначала к родителям, он пошел и учиться начал, ради любви он потом взял на себя этот пастырский долг и стал пастырем, и стал добрым пастырем. Вот. И он все это, он пишет все свои собственные переживания, он пишет в своих дневниках «Моя жизнь во Христе» или «Путь к Богу», еще другая книга, которая тоже похожа на «Моя жизнь во Христе».
человека не может не заразить добрый пример Иоанна Чернецкого Кронштадтского. Это я лично, например, не часто даю, как эпитемии, чтение Иоанна Кронштадтского «Чудотворца». Сегодня был замечательный такой случай, поделюсь с вами. Один человек подошел ко мне и сказал, что «а когда же мне все-таки можно будет причащаться?» А в чем же дело? Почему же не причастились сегодня? Они причастились, потому что вы эпитемию наложили почитать Иоанна Кронштадтского «Чудотворца». Вот. Даже надо, может, сделать пояснение. Здесь настолько не понимают или забыли, что батюшки могут эпитемии давать после каждому человеку, после каждой исповеди. Нету человека, который может прийти на исповедь, и который, которому не имел бы права батюшка дать какую-нибудь эпитемию. Сейчас у нас такое понятие почему-то, что эпитемия дается только, значит, за какие-то страшные великие грехи, как и называется там, смертными грехами. А вы знаете, что смертный грех, кстати, всякий грех, какой бы ни был, с которым мы каяться не хотим. Вы знаете это? Если вот не хочу вот каяться в том, что вот увлекаюсь этим чаем, на самом деле чувствую, что это уже страстью стало моею, значит, это может быть стать смертным грехом мне, на самом деле. Если для меня станет этот чай больше Бога, я сотворил себе кумира, а сотворить себе кумира и почитать больше чай, чем Бога, это уже и есть, это смертельный грех, конечно, если нет в нем покаяния. Потому что на каждом шагу мы можем с вами попасть в это смертные грехи, а батюшка на каждом шагу, как кто бы не ходил бы на исповедь, этот батюшка иногда с удовольствием даже дает эпитемии такие, что вот читать Иоанна Кронштадтского «Чудотворца». Я думаю, почти что все мои чады духовные, которых я бы не имел за эти все годы, все почти что получили эту эпитемию читать «Моя жизнь во Христе» Иоанна Чудотворца Кронштадтского. Главная причина, почему? Потому что я верю, что нет лучшего духовника, чем Иоанн Чудотворец Кронштадтский. И он как раз работает над душой, над сердцем человека. Он как самое главное понемножечку подтачивает нашу гордыньку и учит нас правильно смотреть на православную церковь, на жизнь вечную, на жизнь на этой земле. Он нас этому учит. И вот если каждый денечек мы бы читали бы, тогда он бы нас направлял бы все время, чтобы мы не сходили бы с этой узкой тернистой дорожки. А вот я рекомендую вам тоже всем, что вот когда, если не читаете Иоанна Кронштадтского каждый день, то прошло какое-то время, возьмите, поднимите книжку, начните читать. Если у вас сразу же сердце, сразу же почувствует легкость там, и приятно вам читать будет, ну тогда знаете, что еще стоите на правильной дороге. А если вдруг у вас сердце заныло и не захотело принимать то, что он пишет, и вдруг у вас мысли появляются, такие, да, это фанатизм, или это только он может так думать, это так, то знаете, что уже сошли с дороги настоящей. Так что Иоанн Кронштадтский — это не что иное, как барометр для нас. Что крисочка там, так что это барометр для нас. Ну иди там, эй, тетка там, дядька, или тетка там.
Она бежала.
Забирала, да?
Да.
Так вот, видите, детки, значит, Иоанн Кронштадтский для нас, он как бы барометр для проверки нашего сердца. Если хотите на самом деле знать, что делается в сердечке у тебя, вот бери и читай. А он обличатель будет, он беспощадно обращаться может с нами, когда мы не туда. Но он сам говорит, что Бог, он ревнивый Бог, как бы, он не даст своей славы чужому. Он требует чистоты полной. Дух Святой не будет у нас в сердце нашем обитать или дать нам почувствовать свою благодать, если мы запачкали сердце чем-то. Не будет. Мы не будем чувствовать Божью благодать. Мы будем только мучиться при присутствии, если мы чувствуем Бога. Вот и здесь надо помнить, что когда мы не любим ближнего, то мы мучаемся присутствии его. Вот когда я не люблю свою жену, матушку, то я, значит, я просто терпеть не могу быть около нее, я стараюсь как можно подальше отделиться, чтобы по расстояниям хоть взять-то так. А когда любовь, то я хочу как можно ближе быть.
И так с детишками то же самое. Когда есть любовь, тогда мы хотим соединяться, близко быть. А когда нет любви, тогда все нас нервирует, все нас раздражает, мы ничем мы не радуемся, мы радости не можем. С любовью радость приходит, мир, спокойствие приходит. А когда нет любви, тогда холодность заходит, и обязательно отчуждение, мы не хотим ни с кем общаться, никого близко не хотим к себе поступать. Даже тот, кто нас любит, это нам кажется в тягость, мы не хотим этой любви, это погодности наши. Мы как чего-то думаем, что мы сами можем по себе существовать. Но это ложь, это обман. Мы сами не можем по себе существовать. Даже если бы мы были бы единственным человеком на свете, мы не могли бы сами по себе жить и существовать. Нам нужно все равно Бог. А мы отчужили себя от Бога, отделили, и уже мы отделили от близкого своего. И это на опыте горьком скажу, как забываю Бога, ну и тогда и любви не может быть у меня, а тогда только эгоизм. Он сразу же выскакивает, он всегда есть у меня, этот эгоизм. А здесь, как забудешь Бога, он сразу же берет верх тогда. А это нельзя нам давать, чтобы эгоизм верх брал над нами. А мы должны чтобы эгоизм все время бить наш эгоизм. Это мы будем всю жизнь делать, детки, помните? Всю жизнь. Но школа жизненная должна нас научить, что у нас счастье, когда у нас и радость в нашем сердце, когда мы любим. А когда мы не любим, тогда у нас только несчастье и страдания. Вот. Любовь, настоящая любовь, она может быть связана со страданием. Страданием другого рода. Это страдание совершенно другого рода. Ты можешь и плакать, потому что так любишь, так хочешь спасения. Вот мать знает, например, любая мать знает. Любой отец, любящий отец знает это. Что как тяжело, когда любишь своего сына или отца, или матери, кто, скажем, далеки от Господа Бога. Как нам тяжело на сердце из-за этого. Но мы тогда молимся. Если мы не осуждаем, тогда эта молитва нас успокаивает, и дает нам свады все равно. И сознание того, если мы достаточно изучали Священное Писание, сознание того, что ну как бы ты ни любил бы, Господь-то любит твоего ближнего больше, чем ты, миллион раз. Нельзя сравнить Божью любовь с твоей любовью к ближнему. Поэтому тебе всегда становится сразу радостнее, да Господь да будет заботиться. Господь сделает все, что можно только сделать для того, чтобы спасти этого человека. Только не осуждай, только ты не осуждай. Ты не осуждай близкого. Ну вот, помоги же нам всем все-таки, Господь, полюбить ближнего в доказательство нашей любви к Богу. Потому что Иоанн Богослов говорит, ложь, говорит человек, который говорит, я люблю Бога, а ближнего ненавидит. Значит, нельзя ненавидеть ближнего или не любить ближнего и любить Бога в то же самое время. Значит, доказательство нашей любви Богу именно есть наша любовь друг к другу. А доказательство любви друг к другу – это когда твой близкий нуждается в чем-то, ты ему помогаешь. Когда твой близкий плачет и горюет, ты с ним соболезнуешь, ты переживаешь с ним. Когда он радуется, то ты радуешься с ним. Это совершенно натурально у тебя получается. Не напускное, на самом деле. Видишь, что твой близкий радуется, будь ли то жена, будь ли ребенок, то папа, мама, родственники, ты радуешься с ними. Если радость, настоящая радость. Конечно, если часть твоей семьи там радуется, потому что у них там эта находка была какая-нибудь такая, который козлу принесет какую-нибудь, или получили то, что им хотелось, то, что им не полезно, то здесь, конечно, ты можешь погоревать в это время. Но если радость, как бы законная радость у твоего ближнего, то ты можешь прекрасно радоваться, и тогда будет у вас больше радости еще. А если грусть или тяжело твоему близкому, ты можешь соболезновать тоже, тогда будет ему легче, и ты, чувствуя любовь к нему, не можешь не молиться за него тогда или за нее, чтобы Господь облегчил бы ей или ему это страдание. Так что, и вот так мы должны жить, помогать друг другу. Это и есть Господня заповедь. Любите друг друга, помогайте дать друг друга. Живите не ради себя, а живите ради ближнего своего. Наши святые дошли до такого, что на самом деле они так уже считают, что ближний, вот это ближний мой, это есть я, настоящий я. Вот я о нем должен заботиться, а не о себе. А о себе забудь. Ну, помоги нам всем, Господь, так, да? Хватит на сегодня. Нет? Вопросы? Вопросы есть, спрашивайте вопросики.
Я хотел спросить, но что-то не могу сформулировать.
Если вот один человек любит, а ответ не получает,
очень часто, вот очень часто так бывает. Вот вы говорите, как здесь что-то получается, если один человек любит, я вас перебил, может быть, если не то скажу, не вашу мысль не понял, тогда поправьте. Если один человек любит, а другой не отвечает любовью, то это очень тяжело для того, который любит, когда он видит, что не отвечается любовью. Что показывает? Показывает, что любовь-то тогда все-таки не была полностью самоотверженная, а все-таки имеет начало эгоистическое, требует удовлетворения со стороны другого человека. Вот, Господь нас любит, и Его любовь не перестает, не зависит от нашего отношения к Господу Богу. Любим ли мы Его взаим или нет, Он нас все равно любит, Его любовь не прекращается. Боль испытывать мы можем, а боль, она будет зависеть от нашего смирения или недостатка смирения. Тем больше у нас смирения, тем нам легче будет переносить это. Мы только можем любить, продолжать дальше любить и молиться, чтобы Господь дал бы любовь тому человеку, который нас не любит взаим. Потому что мы помним, что не в этом-то любовь главная, что развиваться у нас должна быть. Там Господь сказал, какой толк, если ты любишь того, кто тебя любит. А Господь сказал, ты люби того, кто тебя ненавидит. А здесь ты можешь исполнить тогда заповедь любви, удовлетворить то, что Господу хочется, что Он заповедь дал о любви такой. Ты можешь любить того, кто тебя не любит. И в конце концов, ты не можешь не пробиться. Я так верю. Я знаю, что это и видел в жизни, так видел, что вот человек один любит другого, а с другой стороны ничего не чувствует, не видит, ни взаимной любви никак, и проходят годы, 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 а потом вдруг начинает просыпаться у другого человека, значит, там у жены или у мужа, вдруг начинает просыпаться эта любовь. И вдруг доходит до головы жены или мужа, что «а ты смотри, сколько лет меня терпит». Вот это. Сколько ли, все явно, что растерпит столько времени, это значит, он явно что любит. И в конце концов не выдерживает или жены хладное сердце, или мужа хладное сердце. И ты там можешь как хочешь стараться, делай что хочешь, но я тебя не буду любить, да и все. И вот и даже в таком случае, я знаю случаи, где и в таком случае, после многих лет, вдруг это менялось. И вдруг человек, тот, который говорил, что никогда не будет любить, вдруг начинает любить своего мужа. Так что вот бывает такое. Опять зависит, чего, что мы хотим. Если мы хотим, чтобы наша первая любовь была бы Господу Богу, а это истина требует, это заповеди Господня. Заповеди, первые четыре заповеди Ветхого Завета говорится о любви к Господу Богу. Потом любовь к родителям. А потом уже остальные заповеди говорятся. Так, ну, если мы любим Господа Бога, то мы готовы ради Него и любить, без того, чтобы получать в ответ ту же самую любовь. Это ради Христа делаем. И это побеждать может, это побеждает бесов. Что такое сердце, которое закрытое сердце, чувствует сердце, которое не может любить? Знаете, люди есть такие, которые не могут любить. Они не могут просто любить. У них просто эгоизм коренился, и они любить не могут. Они не могут не думать о себе. Такие люди, они самые несчастные, потому что они всегда жалеть себя должны. И они никогда не увидят удовлетворения достаточного. И кто бы как бы их не любил, не любили бы, они всегда будут считать себя недостаточно любимыми.
Чтобы получить удовлетворение любви, это надо самому научиться любить. Да чтобы понять, что тебя любит, надо самому любить. Так что вот если мы сами не можем любить, тогда, значит, у нас большая беда. Ну тогда, значит, что? Сердце холодное, сердце непростое. Значит, тот, кто его любит или ее любит, то тому надо, значит, молиться покрепче. За человека. Сам же человек, если подметил, что не хватает любви, то первым делом, что если он заметит, что к Богу не хватает любви достаточно, что больше себя любит человек. А это я направо-налево приходится говорить каждому почти, который приходит исповедоваться. Они там говорят много грехов, там то еще, но самое главное не говорят. И это самое главное, что не имеет любви достаточной Господу Богу. Или просто не имеет любви к Богу. И ближнего не любит. Это очень часто оговаривается, то есть не говорится об этом. А на самом деле все мы виноваты в этом. Доказательство нашей нелюбви к Богу – это наша нелюбовь к ближнему. Доказательство того, что мы не любим Бога, еще то, что мы забываем Его просто. Каждый человек, который уже в возрасте прошел школу так называемой любви, плотской любви, где человек влюбляется, например, он полюбит человека, и уже без этого человека как будто бы жить не может. Он думает об этом человеке, когда разъезжается там и уходит, не видит друг друга, мысли все время возвращаются к этому человеку. Вот там вот такая влюбленность, я считаю, он считает себя счастливым, что любит. Когда не могут соединяться, не могут быть вместе, тогда им горько и тяжело, и скучно, и нет у них радости никакой, все ждут, не дождутся, пока опять, значит, близко не будут друг от друга. Вот я верю, что вот такая любовь только законно Господу Богу иметь, по-настоящему. Вот если мы Господу Богу бы имели бы такую любовь, чтобы не могли бы расставаться без Господа, вот это Иоанн Кронштадтский так любил Господа Бога, это видно из его писания. Что именно вот к такой любви Господь и призывает нас, чтобы мы любили бы так Господа, чтобы мы не хотели бы разлучаться с Ним. То есть непрестанно мы помнили о Господе, или молились, или славили, или просили, или радовались о Его любви к нам. Но так или иначе, все у нас вращалось бы вокруг Господа. Вот тогда мы счастье найдем на этой земле. И тогда для нас, если у нас семьи, муж, жена, дети там, они радость нам тоже дают, и будут давать радость. И соседи наши радость будут давать. Так что все зависит от нашего состояния, насколько у нас любовь к Господу Богу. От этого наше счастье зависит. Вот любим, если полюбим Господа, да, и счастье найдем. И счастье тогда между собой у нас будет, радость-то будет, и счастье будет. Тогда готовы переносить даже и там сварливого там мужа или жену сварливую, который пилит с утра до ночи. Я такие тоже знаю, которые пилит с утра до ночи, могут пилить там мужа. Вот. А потом уже доходит до такого, когда много поживут, тогда уже когда мужу не появляется, то есть ему приходится там по работе отлучаться, значит, и жены нету, и некому пилить ему сюда до ночи, ему скучно становится, думаю, вот тебе и на. Значит, и такое бывает. Человек привыкает ко всему вообще-то, но главное, что привыкать надо к несению это зла, это к несению побоев, к несению неприятностей, к крестоношению, к этому хорошо привыкать. Только чтобы не привыкать к отчуждению от Бога, чтобы вот этого не допускать. Чтобы мы никак не могли бы привыкнуть к тому, чтобы быть не с Богом. А здесь нам нужно возвращать себя все время Господу Богу. Потому что мы уже отчужденные. И вот мир нас оттянул еще с материнских, можно сказать, с детства, с пеленок наших, уже мир наш начал тянуть и оттягивать от Бога все время. И все наше юношество, младенчество, юношество, все, нас развивали эгоизм на самом деле.
Родители-то наши, да, ты такой хорошенький, да такой, да, вот ты посмотри, какой красивый, какой ты умный, да какой, да какие глазки тебе, это все время вливали вот это такое как раз чувство-то, чтобы ребенок так научился бы любить себя как следует, а потом он скоро и начинает полюбить себя так и говорит, а ты там уходи подальше от меня, что ты меня учишь, что ты мне говоришь, я же такой король, я такая... Такая красота.
Батюшка, а как тогда гармонично сочетать вот эту вот ласку искреннюю, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы ребенка не захваливать?
Ну вот, захваливать ребенка, это по Священному Писанию, оно это тебе приносит большие неприятности, если начинаешь хвалить ребенка. Ругать его вообще тоже нельзя, значит, ну вот, значит, надо найти какую-то середку, надо посмотреть, как Господь с тобой. Вот ты знаешь, что как ты провинился перед Господом Богом, тебе попадает от Господа Бога. Господь сразу же показывает свое недовольствие тобою. Как ты только сделал что-то хорошее, Господь сразу тебе по головке гладит. Ты это чувствуешь моментально в сердце. Почитай его на Кронштадтском, он тебе скажет. Если сам не почувствовал, Иоанн Кронштадтский за нас почувствовал, мы от него можем научиться этому. Всякий малейший грех, малейшая мысль, которая нехорошая, Господь сразу дает о ней знать тебе, что тебе сразу становится нехорошо, не по себе. Это Господь мне уже сразу же, значит, не показывает, что ты пошел против Господа. Тебе неприятно. Совесть сразу же подсказывает, да. С другой стороны, всякое хорошее дело, ты сразу же легко становится. Ты сразу же чувствуешь, что Господь надо одобрить. Вот так нам нужно с детишками. Видишь, что он что-то плохое делает, надо дать понять, что это нехорошо. Отсекать. Я, конечно, особенно об этом говорил. Что, например, не давайте ребенку развивать эти капризы. Не разрешайте ему входить в капризы. Если как начинает капризы, вот упрямство выходит, это надо отсекать моментально. Как отсекать? Ну, значит, наказанием приходится, шоком каким-то приходится. Ну, конечно, не избиением, не созвольствием. Наказывать созвольствием нельзя, категорически нельзя. Иоанн Кронштадтский, Иоанн Златоуст об этом пишет, все начало, можно сказать, наших духовных наставников, которые старались расшифровать и полностью расширить учение евангельское. Мы не можем наказывать ребенка со злобой в сердце. Вот он натворил там чего-нибудь, он разбил там свою лучшую посудину, там решил на проказе. Ты не можешь на него обрушиться с яростью, как лев рекающий. Ты ж не дьявол, чтобы обрушиваться так. Ты знаешь, что, во-первых, он испугался, то, что он сделал. Он моментально сам испугался, что он разбил что-то такое. Вот. Здесь, в этот момент, ну, надо дать ему понять, да, ты нехорошо сделал, но надо его в то же самое время и пожалеть. Что вот он это такое случилось, и надо ему дать понять, что эта вещь, самая хрусталь, там самая дорогая твоя, любимая твоя вещь, то она все равно не стоит того, чтобы из-за этого ты бы потерял там равновесие и обрушился бы на ребенка. Это недопустимо. Ну, с другой стороны, если ребенок увидел, что вот что-то такое, тебе там нарочно возьмет, подойдет и как трахнет там, разобьет, для того, чтобы посмотреть твою реакцию, проверить, сколько у тебя терпения хватает. Это может делать по наущению дьявола. Ребенок уже может это делать. Самый маленький, грудной ребеночек, он может уже быть проводником. Бес может его использовать для того, чтобы на тебя налетать. Надо тебе познавать. Иоанн Богослов об этом пишет. Мы должны познавать духи. Мы должны знать, какой дух и в тебе, и какой дух в твоем соседе, в твоем ребенке, твоей жене, твоем муже. В тот момент, на данный момент. И когда ты знаешь, что здесь у тебя дух нечистый залез, то знаешь, как бороться с ним. Ты его не выбьешь силой. Ты побоями и ругатней ты не выбьешь. Или страхами ты не выбьешь. Ты только укоренишь его еще больше. Как только злой дух почувствовал, что он тебя смог задеть через поступки твоего грудного ребенка, и что ты обозлишься на него, он начнет, будет использовать этого ребенка. Пока он тебя не доконает, пока он тебя не в такое состояние не приведет, что, к сожалению, по статистике, в ужас можно прийти, сколько матерей или сколько детей убивает, родителей, больше матери убивает своих детей. Не умышленно, не заранее приготовлюсь это, а потому что не стерпит в конце концов вот такого таких капризов или такого напористого беса, который залезает и использует этого ребеночка. Это совершенно серьезный, конечно, разговор. Это тема, сама тема на этой, отдельная тема, можно будет, чтобы понять, насколько бесы используют друг друга для того, чтобы уничтожать друг друга. Оторви человека от любви, знай, что бесы знают. Если ты не любишь своего близкого, своего отца, свою мать, а сейчас как будто это нормальное явление, чтобы дети не любят своих родителей. Нормальное явление теперь. Вот посмотрите вокруг. Вообще, это страшная вещь. И чтобы не уважали бы дети родителей. А знаете, проклят человек, который не уважает своих родителей. Всякие дела его, что бы ни делал, никогда ничего хорошего не выйдет. Так говорит Священное Писание.
А если он что-то против церкви?
Если что, родители требуют...
Родители от детей требуют.
Это опять другое дело. Не говорится, что если родители требуют, скажем, детей идти против церкви, против учения церкви, в таком смысле он тебе не родитель больше. Он не родитель. Ты можешь его отойти от него просто. Не только что можешь, а должен будешь отойти. Если он, но если ты видишь, что он не в домогании, если он больной, ему нельзя бросить, некоторые за ним смотреть. Здесь жалость у тебя должна быть все-таки тоже, чтобы все-таки его все равно ему помогать. Но уважение так или иначе должен показывать.
Ну, а каким если... образом может влиять жена на мужа в духовном плане, и как, ну, и также ребенок взрослый, на родителей?
Кротостью и смирением. Самое великое это влияние. Вот если жена, особенно жена лаской может из самого черствого мужа обыкновенного, как делали первые христиане, из язычников делали христианами, которые шли потом на мученическую кончину. А были до этого жестокие, черствые, плотоугодники, мужья. Но жены побеждали своей кротостью, своей любовью, своим смирением.
Но если опять же речь идет о каких-то предписаниях церковных,
но если
это даже соблюдение постов, я не знаю, что такое.
Если муж требует это нарушение поста, главным образом муж, зная жизнь, как она сейчас идет, на свете, главным образом нарушение поста будет требовать это в интимном сношении с женой, в этом, значит, пост. Вряд ли муж будет заставлять жену есть котлету там. Он может заставить, заставляет есть котлету, на самом деле. Обыкновенно они настолько эгоисты, что они не заставляют есть котлету. Есть то, что хочешь, лишь бы только мне давай сделай котлету. Забота о здоровье, да? Ну, значит, тогда надо, в таком случае надо же не тогда... В таком случае надо тогда, значит, подсовывать ему иногда там писание, еще из Ветхого Завета, как три отрока, например, взяли, да, оказались самыми красивыми и самыми крепкими, хотя они кушали только ту пищу, которая разрешается, то есть постную пищу вкушали. А пищу царскую не вкушали, но они лучше и чувствовали бодрее, крепче и сильнее. А если, значит, жена, если слабенькая вообще по натуре, и, значит, она еще, значит, а муж заботится о том, что она котлетку не скушает, она совсем тогда растает. В таком случае, значит, надо жене усилить молитву. Усилить молитву. На самом деле, серьезно, я верю, что нам не помогает пост, если он становится не постом, а диетой. Пост это называется пост по-настоящему, когда он включает в себя усиленную молитву.
Если мы просто меняем диету, если меняем пищу, то вместо мяса едим рыбу, или значит, вообще и рыбу не едим, там только овощи, то это не это, мы не постничаем еще. А после надо воздержание и глазками не смотреть там то, что хотелось бы смотреть, и не слышать музыку, которую хотелось бы слушать. Все наши чувства надо нам затормаживать, но для чего? Чтобы сосредоточиться на Господе, сосредоточиться на молитве. Вот для этого пост. Если это мы будем делать так, в таком случае тогда Господь никогда не допустит, чтобы мы из-за этого слабели бы здоровьем, что мы не постничаем.
Нет, ну я это понимаю, а каким образом?
А ну вот и на глазах он должен видеть, он должен подметить, что во время поста ты процветаешь. Ты становишься радостнее, ты становишься более. И крепкое, и тому подобное. Можно ли это сделать? Только по благодати можно это сделать. Я ищу именно чудо, чтобы чудо Господь сотворил бы с собой. Но это нормально. Наша вся жизнь, это вся жизнь, она именно вся в чудесах. Нету у нас жизни без чудес у православного. Все у нас получается по чуду, чудом Божьим все. Если бы не чудо Божие, мы бы не могли бы тогда противостоять против козни дьявольской, никаких вообще. А чудом мы все выкарабкиваемся. Ласка, если он ради любви на самом деле заставляет тебя кушать там эту котлеточку, ну ты... А? Тогда ты скажи, ну хорошо, ради любви, ну ты возьми там, ну схитри немножко, возьми там это, подсовывай эту грешную кашку, сделай, что это котлетка себе, там, поджари одну котлетку такую, другую, ну немножко слукавить придется, ну что, конечно, долго, может быть, не выйдет, а может быть и выйдет, ну не скажи ему, ну я тебя смотрю, я котлетку ем тоже, но хотя она мне сделана там из грешни, там, или еще с чем-то. Это, ну, все-таки котлетка. Видишь, я тебя хочу слушаться. Но нарушать Божий закон не хочу. Ну, ласково говори с ним. Если любит, то он все-таки отойдет, что не будет заставлять.
Нет, ну как, ты женщина, я тебе сказала, слушайся.
Так есть иерархия. Есть Бог, потом муж для тебя. Если муж идет против Бога, значит...
Если говорится так, ты женщина, я тебе сказал... А здесь, значит, так поверили, значит, я все замечаю, больше и больше здесь так, у нас здесь у русских такое, что, значит, ты женщина, значит, я мужчина, значит, ты должен меня слушать. А за Священное Писание мало знаем. Там-то сказано в Священном Писании, чтобы слушались бы друг друга. В одном месте сказано, жена да убоится мужа своего, жена да послушать мужа своего как Господа, тому подобное. Но еще вместе сказано, что слушайте друг друга, будьте послушание друг по другу. Как это понять? Святая учит, церковь учит, что мы не должны считать мужья, что жены наши это низшее существо, оно слабое, оно слабее противостояние бесам, оно слабее. Но это было так, когда апостолы учили. А теперь у меня иногда бывает сомнение о том, что бывает так, что мужья становятся слабее, чем жены. Они были всегда слабее, в смысле выдерживания боли. Посмотри, многие говорят так, что если бы только мужчине пришлось бы рожать ребеночка, то он никогда бы не стерпел бы такой боли. Уже если бы раз пришлось это делать, уже никогда бы не согласился еще раз ребеночка иметь. Так, потому что муж не вытерпел бы просто этого. Вот у него нету такой... силы вытерпеливать боли, так как у женщины. Боли сердца то же самое. Женщина более выносливая, она может нести боль сердечную. Потому что никто так не страдает, как матери теперь. Никто так не страдает. Матери страдают больше всего. Отцам как с гуся вода. И у них сердце не горит любовью так, своим детям. И они отчуждают себя, они защищают себя от боли, они боятся любви, мужья, мужи, вообще мужчины, они боятся любви, они не хотят страдать из-за этого, у них эгоизм намного выше стоит, чем у женщины. Вот. А Священное Писание тоже меньше знают теперь, чем женщины. Большинство из мужчин, они меньше читают духовные книги. Если смотришь так, вот я бываю очень часто покупаю, все женщины покупают. Лучше, что женщины покупают духовные книги. Значит, а мужья не так-то интересуются. Они там это телевизор посмотреть, там новости, и там это они еще будут больше. А дело касается духовного воспитания, себя и детей, они все предоставляют жене. Жена, ты занимайся этим. Я это, у меня более важные дела. Там, политикой заниматься, там еще чем-нибудь такое. Так что, но это все неправильно. Ну, муж отвечает,
что
а?
Делать? Что делать в такой
ситуации? Ну, только он, опять только все равно надо стараться смирением побеждать. Любовью, смирением побеждать, стараться так, чтобы все-таки муж взял бы, да, склонился. Вот я недавно переиздал, то есть переиздаю на ксироксе книжечку Тихона Задонского, тоже вот Тихона, там это разные поучения. Нету две книжечки?
Здесь нет.
Маленькая, ты знаешь, что я распространенно стараюсь? Да. Вот там, например, говорится, обязанности мужа к жене и жены к мужу. Вот тебе надо будет эта книжечка тебе дать. Там простенько описывается. Там говорится, например, так, что жена обязана слушать мужа. Но муж обязан слушать жену. Жена может поправлять и показывать на пороки мужа. И указывать ему, говорит, что вот ты то-то неправильно делаешь, ты то-то неправильно делаешь, значит, ты смотри, в этом должен исправляться. И муж должен слушать жену. В чем исправляться? А это обыкновенно это не говорят. Это не молчат об этом. Мужья это как-то скрывают, что им тоже это положено слушаться своих жен. Я, например, в моей семье, мне матушка, она указывает, там, ты одень там эту другую рясу, там, у тебя или уже пора тебе выкупаться, все кончено, уже нельзя терпеть тебя так, или там возьми там это, притиши там, или волосы убери там, вот, у меня так часто получается, убери там волосы, я сразу же давай скорее убирать, чтобы ее не раздражать. Вот приходится слушать, и вось не хочет. Серьезно. Муж, если мудро ведет свою семью, но он старается, делегирует как бы свою там ответственность. Часть делает жена, часть муж делает, они поделят, что делать кому. Муж, значит, ну, он главный, так Господь его поставил, значит, он должен быть главный. Но он должен советоваться со своими помощниками. Она ему помощница. Она, да, жена есть помощница мужу. Значит, он без помощницы, не надо ему самому брать, просто командовать. Что любовь развиваться не будет. Если он мудрый, то он захочет так, чтобы она участвовала бы в его решении. Или хотя бы он будет слушать и послушать, спросит ее, а вот как она бы хотела бы, если это возможно, угодить ей. Не ради того, чтобы быть человекоугодником, а может быть у него, может, вот ему не догадается до чего-то. Вот я часто вижу, что у меня что-то такое, я спрошу матушку, ну как ты думаешь это сделать? Она говорит, а вот давай так, вот так было бы сделать. А я говорю так, иногда говорю, нет, никак нет. Ну нет, так нет, значит. А то бывает, что да, наверное, ты права, да, будешь сделать так. Вот. Так что совместно надо как-то работать. Окончательное слово имеет муж, скажем. Но где касается, конечно, закона Божьего, муж не может заставить и жену подчиниться. Ты хочешь, чтобы я уже прекратил бы беседы? Говоришь, что вы на еду? Тогда давай, это намеки такие. Говорит, давай, подкваривай побольше. Я начну кушать тогда. Но это я замолчу. Так что, если муж заботится... Если муж заботится о твоем здоровье, то значит любит, по-своему любит. А если по-своему любит, значит уже, раз любовь есть, значит тогда уже ты сможешь его, значит, как-то ради, с любовью постараешься, сможешь его и на свой лад к закону Божию притянуть-то больше.
Ну, вот конкретно каким образом? Если на примере того же поста взять, то, например, не делай из этого культ, лучше мы с тобой не будем ругаться по этому поводу. Чем ты будешь делать
по-своему. Да. Ну, ругаться-то не стоит, тебе ругаться не надо, он прав, тогда, значит...
Нет, не мне ругаться, он ругаться начинает.
Ну, а чего же он ругает? Ну, как он ругается? Чтобы ругаться, чтобы спорить, надо двум человеком быть вообще-то. Один может кричать, значит, ну, да, ты спокойнее к тебе выслушай, ты головку опусти, глазки опусти, дай ему выговориться. Он выговорится, если ты не будешь перечить ему, тогда он выскажется, тогда он успокоится.
Нет, тогда вот получается, что я вот, не обращаю внимания, значит, это у меня гордыня.
Если не обращает внимания, ну, можно такое, значит, надо тогда смиряться. Если обвиняет тебя в гордыне, соглашайся с ним, да, ты прав, у меня гордыня. Ну, прости уже там муженек, или как-то его ласково назови, там, не знаю. Ну, прости меня за это. Ну, попробуй обнять его, там, может быть, это, поцеловать его даже можно, ну, как практически, как подойти. Я по-разному подходил к своей матушке, чтобы как-то смирять, когда она начинала на меня свистять очень. Она у меня вспыльчивая по натуре. У меня такого не было. Видно, я родился таким, говорю, более такой покладистый. Вот. И это мне легче в этом смысле. Ну, конечно, меня тоже могут довести бесы. И моя, когда гордость уже не себялюбие или самолюбие выскочит, тогда я тоже могу как зверь кричать и рычать. Тогда ад получается, если я это тоже делаю. А так, а если накричит на меня, что это брать матушку? Ну, старосты у меня тоже любят так кричать на меня. Старосты там или еще кто-нибудь. Или я на старосты, значит, буду, значит, опять. Я смотрю как. Вот если кричишь, если другой возьмет, ты вместо того, чтобы по-настоящему смиряться, а как-то с гордынки, говорит, ну давай там высказывай то, что я все равно буду по-своему делать свое, то это задевает еще больше гордыньку твою. Тогда еще хочешь больше кричать. Это все бесы тогда уже замешаны в этом деле. А если просто откровенно надо, ну, любите друг друга, тогда легче, да, можно откровенно просто сказать, слушай, ты там, муж, я тебя люблю, ты знаешь, что ты меня любишь, что ты заботишься о мне, ну, предоставь мне все-таки не нарушать заповедь Господню. Вот припомни ему, что Серафим Саровский сказал, что мы не можем называть себя православными, если мы пост нарушаем, если мы не постничаем. Если есть у меня уважительная причина, если у меня болезнь, и доктора мне говорят, что надо постничать, то есть нельзя постничать, тогда ну, я пойду к батюшке, спрошу батюшку, может ли он меня освободить от этого. И батюшка может взять и сказать, ну хорошо, ради болезни, ради твоих недугов, то значит может тебя освободить от поста. Но, а сама по себе не надо этого делать. То есть придется вынести там укоры со стороны мужа. Ну, если бесы почувствуют, что ты сдашься, то муж будет напирать на тебя, бесы через мужа будут напирать, чтобы ты взяла бы, да нарушила пост. Если они увидят, что они могут между вами поставить вот стенку, так что вы начали бы друг друга не терпеть из-за этого, то ну, бесы будут стараться, а вот ты этого не давай повода. Ты его не осуждай, его проси тебя не осуждать и все-таки не нарушать заповедь. Боже, если называешь что-то там культом или что-то еще что-то, ну а ты это, ты постарайся ему объяснить по-хорошему, священное писание тогда возьми, если он верит немножко.